Бишкекте саат 8, аз аттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен, кадырлуу угарман, бүгүн 25 март, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтуу ниетине байланыштуу анын тарапкерлери бийлик менен сүйлөшүп жатканын жарыялашты.
Карымча менен көрүшкөнчү сенден баштайм деп президент болуп алган дейин баштабай койсо анан эл айтат да калган убадалары деле аткарылбайт туруп анда мунуку деп.
Түндүк Кореянын бийлиги 22 мартта Түштүк Корея менен байланыш бюросунан өз кызматкерлерин чакыртып алды.
Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Ген Шуан Бээжин кайсы бир өлкөнүн бир тараптуу санкцияларын тааныбай турганын эскертти.
Ошондой эле берүүбүздө дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева менен чогуу сереп салабыз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар жана түзүүдөгү маек менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолуп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын баш прокурору президент Трамп мыйзамды бузган эмес деп билдирди. Баш прокурор Уильям Бар конгрессмендерге атайын кат жөнөтүп, Орусия 2016-жылы АКШда президент шайлоого кийлигишкен дешектенүүлөр боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсү президент Дональд Трамп мыйзам бузган тууралуу фактыларды таппаганын билдирди. Ошол эле убакта ал катты айтылгандай бул жыйынтык президентти актайда албайт. Атайын прокурор Мюллердин командасы Америкадагы шайлоого орустардын кийлигишүүсүн гана эмес, Дональд Трампка тиешеси бар адамдардын орусиялык расмий өкүлдөрүнөн байланыштарын да иликтеген. 24 мартта АКШнын юстиция министрлигинен өткөн катта Мюллер чогулткан маалыматтар Трамп соттук териштирүү иштерине тоскоолдук кылганын ырастай албайт деп жазылган. Президент Трамп болсо шайлоо штабынын Орусия менен байланышы болушу ыктымал деген жоромолду өзүнө карата мыйзамсыз чабуул деп атап иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Ал бул тууралуу прокурор Бардын сөзүнөн кийин 24 март күнү Флорида штатында журналисттерге айтты. Бул мыйзамсыз чабуул аракети болгон, бирок ишке ашкан жок. Мен кимдир бирөөлөр маселенин экинчи сурабы мени карлагысы келгендер боюнча иликтөө жүргүзөт деп ишенем деген АКШнын президенти. Бул актуу, толук актуу, тымызын сүйлөшүү жок, боттосуулар да жок деп айтты. 2 жылга жакын созулган иликтөөнүн жыйынтыктары Роберт Мюллер АКШнын баш прокуроруна 22 мартта тапшырган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 3 жыл абакта отургандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Сапар Мамед Непескулиев маңзатка айыпталып кесилген, бирок коргоочулар жана улуттар уюму аны саясий негизде камакка алынды деп белгилеп келишкен. Маалыматтарга караганда Непескулиев 23 март күнү түркмөн баш аэропортунан Стамбулду көздөй учуп кетти. Ал 2 күн мурун түркмөн өкмөт өлкөдөн чыгуу визасын алган. Сапар Мамед Непескулиев былтыр майда жаза мөөнөтүн толук өтөп бүткөн соң түрмөдөн чыккан эле. Ал 2015-жылы 7-июлда дайынсыз жоголуп, бир нече жума бою түркмөн соту аны маңзат сактаган үчүн айыптаган чечим чыгарганча камакта отурган. 2015-жылы декабрда улуттар уюмунун жумушчу тобу аны сөз эркиндиги үчүн өз эркиндигинен ажырады деп жарыялаган. Сапар Мамед Непескулиев азаттыкка Түркмөнстандагы бузулуп бараткан инфраструктура жана экономикадагы теңсиздик тууралуу жазып жүргөн. Азаттыктын түркмөн кызматынын башка журналисттерде түрдүү куугунтуктоолорго дуушар болушкан. Бүгүн кошумча нарк салыгы боюнча соттук териштирүү улантылат. 1-май райондук сотунда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү жүрүүдө. 22 март күнкү соттук жараянда мурдагы салык кызматкери Дилбара Боронбаева, салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанышбек Кумашев жана бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев көрсөтмө беришкен. Ниязалиев өзүнө карата чыгарылган айыптоочу бүтүмдү түшүнбөгөнүн билдирген. 2018-жылы улуттук кооп боюнча мамлекеттик комитет атайын операциянын негизинде чет өлкөлүк жалган фирмалардын жасалма документтерин жана мөөрлөрүн тапкан. Мындан мамлекеттик бюджетке 600 миллион сомдон ашуун зыян тийгизилгени кабарланган. Маалыматка ылайык, Интеррустрейт жана Паларис каналарынын жетекчилери салык жана бажы кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, өлкө бюджетинен 393 миллион сомдон мыйзамсыз алышкан. Мындан тышкары 239 миллион сомдон ашуун салык төлөнгөн эмес. Бул иш боюнча 13 адамга кылмыш иши козголгон, алардын ичинде салык кызматынын 6, бажы кызматынын 3 кызматкери бар. Бишкекте кыйноого каршы күрөшүүгө арналган иш чара өтөт. Кыргызстандагы кыйноолорду кантип токтотобуз деген аталыштагы тээрик үстөл эртең Бишкекте өтөт. Ага коргоочулар эл аралык уюмдардан жана жарандык коомдон күч кызматтарынын өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка билдирди. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстандагы кыйноолор 11% азайганын билдирген. Укук коргоочулар милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонуларын айтып келишет. Белградта жекшембиде ашынган улутчул серб радикал партиясынын ондогон тарапкерлери Натан Нава чабуулдарынын 20 жылдыгына карата митингге чыкты. Алар Евробиримдик плюс НАТО Сербиянын душмандары деген жазууларды көтөрүп, Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичти өмүр бою эркинен жараткан сот чечимин сынга алышты. Ашынган улутчул серб радикал партиясынын Воислав Сесель жетектейт. Сеселдин өзүн да элдер алты трибунал адамдыкка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап соттогон. Ошол учурда Косоводо жүздөгөн адамдар демонстрацияга чыгып 24 мартты улуттук боштондук күнү катары белгилешти. Косоволук Зим Усмани
1999 жылдын 24 мартты биз үчүн маанилүү күн. Анткени НАТО Косовонун армиясына жардам берген. Армия жерде салгылашып жаткан кезде серб күчтөрүнө абадан сокку урганы чоң көмөк болгон.
НАТО 1999 жылы Косоволук албандарды жапырт өлтүрүүгө жооп иретинде Белградка абадан соккурган эле 20 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичти өмүр бою эркинен ажыраткан. Иракта кеме кырсыгынан соң губернаторлор иштен алынды. Ирак парламенти кеминде 102 кишинин өмүрүн алган кеме кырсыгынан соң Ниневия провинциясынын губернаторун отставкасын колдоду. 24 мартта Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди губернаторду шалаакылык менен жана коррупция үчүн иштен алуу тууралуу өтүнүч менен парламентке кайрылган. Мыйзам чыгаруучулар премьердин сунушу менен дагы эки аймактын губернаторунун кызматтан кетишин кубаттады. 21 мартта Нороз майрамы белгилеп жатканда Тигр дарыясында ашыкча киши түшкөн кеме чөгүп 102 адамдын өмүрү кыйылган эле. Индонезияда орангутан уурдап бараткан орусиялык турист кармалды. Бали провинциясынын жаратылышты коргоо агенттигинин кызматкери Катур Марбава маалымдагандай 27 жаштагы орусиялык турист Андрей Жесков 22 мартта аэропортто мекенине учуп жаткан жеринде кармалган. Ал 2 жаштагы орангутанды уйку дары берип өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракеттенген. Туристтин жүгүн текшерген учурда дагы 7 кескелдирик табылган, алардын баары тирүү болгон. Маалыматтарга караганда Жесков маймылды жаш баланын төшөнчүсүнө алып уруп алып чыгып кетүүгө аракет кылган. Ал орангутанды көчөдөн 3000 долларга сатып алганын билдирген. Орусиялык турист бул аракет үчүн 5 жылга эркинен ажыратылып, 7000 доллар айып пул төлөшү ыктымал. Орангутан Индонезияда коргоого алынган жаныбарлардын бири, жоголуп бараткан жаныбар катары жаратылышты коргоо боюнча эл аралык уюмдун каттоосуна алынган. Кыргызстанда велосезондун ачылышы болду. Буга арналган веложүрүш 24 мартта Бишкекте Оркуя Салиеванын эстелигинин алдынан башталып, Түштүк дарбазадагы Дайыр Асанов атындагы парктан аяктады. Акцияга миңден ашуун велосипед сүйүүчүлөр катышты. Бишкек шаар мэриясынын маалыматына караганда, Бишкекте веложүрүш 2006 жылдан бери уюштурулуп келет. Иш чаранын максаты сергек жашоону жайылтуу.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыдан да толугураак окуп, алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 25 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 16-21 градус, Талас жергесинде 15-20, Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 11-16, Нарын облусунда 10-15 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Президенттик шайлоодон соң чет өлкөгө чыгып кеткен Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтуу ниетине байланыштуу анын тарапкерлери бийлик менен сүйлөшүп жатканын жарыялашты. Өз кезегинде Улуттук коопсуздук комитети Бабанов өлкөгө кайтса, козголгон кылмыш ишинин негизинде жоопко тартыларын эскертти. Мындай көрүнүш коомчулуктун назарын буруп, ар кыл жоромолдорго жем таштады. Өлкө саясатындагы жүрүштөр тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
2017 жылкы президенттик шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтаарын буга чейин бир нече курдай билдирген. Бирок бул ирет саясаттагы үзөңгүлөштөр менен бирге катуу биришкендей. Алгач өзү Facebook аркылуу кыргызстандыктарды Нооруз менен куттуктаганда жакында көрүшөбүз деп кыйытса, андан соң санаалашташтары Бабановдун жакын арада Бишкекке келэрин ачык эле айтып чыгышты. Маселен, депутат Максат Сабиров республиканын лидери жакынкы бир ай ичинде Кыргызстанга келэрин билдирди. Сабиров жакында эле Руслан Казакбаев, Мирлан Кенчуроев жана Кенжибек Бокоев сыяктуу эң жакын пикирлештер менен бирге Орусияга барып, Бабанов менен жолугуп кайтышканын кошумчалады. Бул маалыматты депутат Кенжибек Бокоев тарастап, учурда Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтышына уруксаат алуу боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын Азатка айтып берди.
Мен билем, бийлик каршы эмес, бирок эми мындай толук макулдук берүүсүн биз да мындай жатканда күтүп атабыз да, ону билдирип атабыз, ошолор аркылуу айттырып атабыз. Президентке да мындайча айтканда ошол кирип ушул маселени айтып туруп астынан өтүп атабыз. Мен ойлойм, бийлик мындайча айтканда добросун берет, анткени өзүнүн оппоненти да аны киргизиш керек да.
Бийлик тагыраагы президенттик аппарат болсо, Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтышы боюнча позициясын азырынча ачык айта элек. Бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бабанов өлкөгө кайтса, мыйзам алдында жооп берээрин эскертти. Комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов:
эми келе турган болсо мыйзам чегинде жоопко тартылат,
деп кыскача гана комментарийледи. Өмүрбек Бабановго карата эки кылмыш иши козголгон. Анын биринчиси 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдына чыгып сүйлөгөндө айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылгандыгы кабарлаган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын кабарлаган эле. Талдоочулар Бабановдун маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбековду ойлондурган дагы бир жагдай бар экендигин белгилешет. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев 2017-жылдагы президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин дебатын эске салып, андагы Жээнбековдун билдирүүсү элдин эсинен чыга электигин айтууда.
Жээнбеков өзү айткан 35 коррупционердин тизмеси бар менде. Ошолор боюнча мен ишти жүргүзөмүн. Мына ал ишти мына сенден баштайм деген Бабановго. Анан эгер ал кош кол койбогойсо, анда мындай болот. Жээнбеков демек Бабанов менен соодалашыптыр. Коррупция менен күрөшкөндү сенден баштайм деп президент боло алганда эми баштабай койсо анан эл айтат да. Калган убадалар деле аткарылбай турбайбы анда мунуку деп.
Негизи Бабановдун өлкөгө кайтуу аракети Кыргызстандагы саясий абал кызып, бийликке каршы күчтөр активдешкен маалга туш келди. Себеби акыркы күндөрү бийликке каршы бир катар топтор ачык сын айтып каршылык көрсөтүшүүдө. Маселен, экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган социал-демократиялык партия учурдагы бийликти үй бүлөлүк башкарууга жол алды деп кескин сынга алып, ачык оппозицияга өткөнүн жар салган. Мындан соң бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурдагы бийликке каршы ылайыгы келсе Атамбаев менен биригүүгө даяр экендигин кайтты. Буга кошумча Атамекен партиясынын мүчөлөрү да абактагы лидери Өмүрбек Текебаевди эркиндикке бошотууну талап кылып 23 апрелде митингдерди өткөрөрүн жарыялады. Саясий эксперт Алишер Мамасалиев мындай кырдаалды эске алуу менен бийлик үчүн Бабановдун фактору маанилүү экендигин белгилейт.
Бабановдун артында деле мындай чоң саясий күч бар. Акыркы шайлоонун жыйынтыгы мына буга белгилүү да. Ошондуктан тем более Бабанов өзүнүн акыркы сөзүндө бир нече жолу айтты, мен саясаттан баш тартам деп. Мен ойлойм, бул кишиге ишениш керек. Мындай как аларга деле мындай как атандаш катары болушу мүмкүн да. Саясий баланс үчүн, регионалдык баланс үчүн мен ойлойм, Бабановдун деле мындай орду эске алыш керек.
Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылдын 15 октябрындагы өткөн президенттик шайлоого катышып, экинчи орунга чыккан. Мындан соң өзүнө карата эки кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, кийин депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кеткендигин жарыялаган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кыргызстанда 24-марттан 7-апрелге чейин улана турган маданият төңкөрүшү деп аталган саамалык башталды. Бул аралыкта Кыргызстандын булуң-бурчунан ар кандай креативдүү маданий иш-чаралар орун алат экен. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстан эки төңкөрүш жасады, эми үчүнчү төңкөрүш алардын аң сезиминде болушу керек экен. Аталган саамалык тууралуу азыр биз анын демилгечилеринин бири, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова менен түзүүдө маектешебиз. Саламатсызбы Айжан, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатчылык. Адегенде эле маданий төңкөрүштүн негизги идеясына токтоло кетсеңиз, анан эмне себептен эки революциянын ортосундагы даталар тандалып алынды? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз.
Анткени деген атайын бул эки революциянын даталары бекеринен алынган жок. Биз деген саясий төңкөрүштү көрдүк, бирок деген азыркы учурда ар бир адамдын аң сезиминдеги маданият тарабындагы маданияттуу төңкөрүш болуш керек деп ойлойбуз. Анткени азыр 21-нчи кылым өзүнчө IT технологиялардын кылымы, жаңы идеялардын, жаңы аң сезимдин жаңылануусу болуш керек. Ошол деле биздин Кыргызстанда ушул маданий төңкөрүштүн алкагында адамдарда креативдүү өнүгүү деген аң сезимде бир жаңылануу, жаңы идеялар менен биз чет өлкөлөргө, башка элдерге таанымал болуп алабыз. Ошондуктан интеллектуалдык жактан, табышкерлик жактан, билимибиз жактан эгерде өнүксөк, ошондо биз өнүккөн мамлекеттердин катарында боло алабыз деп деген идея менен биз ушул маданий төңкөрүштү жасап жатабыз да. Анткени эгерде башкаларды күтпөй, саясатты күтпөй өзүбүздөн баштасак ошол өнүгүүнү, өзүбүз бир жаңы идеяларды эгерде мындай кызыктуу нерселер менен көтөрсөк, ошондо гана биз мамлекетибизди көтөрө алабыз деген идея бар да. Анткени бизде IT жактан биз жогорку деңгээлге чыга алабыз, кол өнөрчүлүк жактан жогорку деңгээлге чыга алабыз, бирок ошону дагы бир жаңы продуктылар менен, интеллектуалдык продуктылар менен көтөрсөк, ошону экспортко жаңы деңгээлге чыгарсак, ошондо бизде бир аң сезимибизде жаңылануу болсо, ошондо бизде да бир өзгөрүү болот дейбиз да.
Анан кимдер колдоп жатат? Сиздин ошо демилгечилердин арасында кимдер бар? Мен мисалы үчүн угуп калдым, ошол эле Супара этнокомплексинин баягы ээлери колдоп атыптыр. Анан Ололо хаус дагы кимдер бар, айтып берсеңиз?
Ололо хаус, андан башка Азиз Солтобаев, Айымжан бар, бизде Динара Чочунбаева, бул кол өнөрчүлөрдүн арасындагы. Анан кийин медиа партнерлор деп коебуз, бирок аны медиа партнер бизде деген мындай да, өзүнчө бир ассоциация эмес, бул юридикалык жактан биз бир долбоор эмеспиз. Бизде мындай жаңы кимдин идеясы ушул биздин миссия деп коебуз, биздин багытка туш келсе, алар деген келип кошулса болот. Эң негизгиси бизде Кыргызстанда ушул креативдүү экономиканы өнүктүрөбүз, жаңы продуктуларды алып келебиз, жаңы демилгени алып келебиз. Биз дагы өнүктүрөлүк мамлекетти деген адамдар бардыгы катарыбызда. Алардын бир жаңы бизде Жеңиш кызы дагы кошулду арабызда. Анан Чынар Эсенгул дагы өзүн, Чынар Эсенгулдун дагы мындай жаңы идеялары дагы сонунго саясатта катарында дагы болбосо дагы, саясат катарында дагы, бирок спорт тарабынан ал деген ЯДА деген жана самурайлардын
федерациясынын
ошол идеясы негизинен, ошо сен деген эки жактан кыйын болуш керексиң дейт экен да, эгерде өнүккүң келсе. Эң негизи сөзүңө туруш керексиң, экинчиси айтсаң ошону аткарыш керексиң, анан пунктуалдуу болуш керексиң деген эки багытта үйрөтө турган ЯДА деген жанагы кылыч менен согушууну үйрөтө турган да, бирок мындай более интеллектуалдык тарабы.
Мен кечээ ошо Ололо хаус дегендин өкүлү Данияр Аманалиев менен сүйлөшкөндө ал айтты, жакында эле Казакстанда креативдүү экономика деген конференция болуп өттү, ага сиз да катышыптырсыз. Креативдүү экономика деген эмне? Мындай кыскача биздин угармандарга айтып бере кетесизби? Сиз дагы сөз кылып атпайсызбы? Креативдүү экономика деген эмне бул?
Негизинен ошол чындыгында форум болуп өткөн, ал 15-16 ноябрда Нур Султан шаарында өттү. Креативдүү экономиканын негизинен негиздөөчүлөрү бул Улуу Британиялыктар болуп саналат экен. Ошол форумда деген биздин кыргызстандыктар гана катышпастан, Казакстан, Улуу Британия, Өзбекстан, Таджикстандан келген өкүлдөр келишти. Креативдүү экономика деген азыркы ушул заманбап мезгилдеги адамдардын ошол интеллектуалдык табышкерлик тарабынан өнүккөн мындай үчүн бир канчанчы багыт экен да, эгер саясат бағытты бир бағытқа таргалсак, креативді экономиканы бұл өзінші бир мамлекетті көтере турган багыт катары алсак болот да. Ал жака мисалы айтканда IT технология жактан болобу, же болбосо бизнес тарабындагы, эгерде бизде мисалы супараны ошо креативдүү экономика жака
кошуп койсо болот,
анын бир өзгөчөлүктөрү бар. Бул жөнөкөй гана биздин улуттук тарабынан кеткен тамак аштар гана эмес, мисалы ошол эле талкандан жасалган тышында шоколадко оролгон концепттер бул өзүнчө креативдүү экономиканын катарына келет да. Анткени ал бизде эч кимде жок уникалдуу продукт да. Ошондой сыяктуу оло хаусту дагы креативдүү экономиканын арасына кирсек болот. Анткени деген бул офистерди бир зданиянын ичинде алып туруп бир канчага бөлүп туруп канча бизнестин өкүлдөрү ошол бир жакта отурса болот. Өзүнчө мындай open space деп коет да азыркы учурда. Ушундай сыяктуу нерселерди креативдүү экономика деп. Анткени бул жака өтө чоң чыгымдар кетпейт. Бирок деген ошол эле куруптуу алсак болот да. Ал дагы азыркы учурда жана жасатышпайбы, куруптуу бир таякчага ороп туруп чупа чупс катары сатып алышат.
Түшүнүктүү.
Эгерде жөнөкөй курут болсо, эгерде чупа чупс катары болсо, анын сатуу пайызы көтөрүлөт да, кескин түрдө. Анткени бул идея менен алып келинген нерселер да.
Рахмат. Ооба, биздин убактыбыз бир аз чектелүү. Айжан айым, сизге чоң рахмат ушинтип биздин менен таң эрте туруп маектешкениңиз үчүн. Мен угармандарга дагы айта кетейин, ушул маданият төңкөрүшү деп аталган самалыктын иш чараларын фейсбуктан жана инстаграмда баракчалары бар экен. Мен азыр эле кирип өзүм дагы көрүп чыктым. Ошол жактан дагы жазылып, ал жактан кабардар болуп турсаңыз болот. Мен эскерте кетейин, бүгүн биз менен түз байланышта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары жана маданият төңкөрүшү деп аталган самалыктын демилгечилеринин бири Айжан Абдесова болду. Азыр Бишкекте саат 8:21 өтүп калды. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган жаңылыктарды тизмектей кетип, анан берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. АКШ баш прокурору президент Трамп мыйзамды бузган эмес деп билдирди. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 3 жылга убактыда отургандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Бүгүн кошумча нарк салыгы боюнча соттук териштирүү уланат. Ошондой эле бүгүн кыйноого каршы күрөшүүгө арналган иш чара өтөт. Белградда жекшембиде ашынган улутчул серб радикал партиясынын ондогон талапкерлери НАТОнун аба чабуулдарынын 20 жылдыгына карата митингге чыгышты. Иракта кеме кырсыгынан кийин губернаторлор иштен алынды. Бул Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган айрым гана жаңылыктар, алардын кеңири баяндамасын жана башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип көрсөңүз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Түндүк Кореянын бийлиги 22 мартта Түштүк Корея менен байланыш бюросунан өз кызматкерлерин чакыртып алды. Бул чечим АКШ Түндүк Кореянын ракеталык өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн Пхеньянга жардам берген эки кытайлык компанияга санкция киргизгенден кийин болуп отурат. Кытай кайсы бир өлкөнүн бир тараптуу санкцияларын тааныбай турганын эскертип, теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түндүк Кореянын бийлиги 22 мартта Түштүк Корея менен байланыш бюросунан өз кызматкерлерин чакыртып алды. Пхеньян бул тууралуу алардан Кесондо өтүп жаткан күнүмдүк жыйыны учурунда Сеулга күтүүсүз билдирген. Түштүк Кореянын улуттук биригүү иштери боюнча министрдин орун басары Чон Хэ Сондун айтымында, түндүк кореялыктар өз чечимин жогорудан берилген көрсөтмө дегендей түшүндүрүшкөн.
Биздин өкмөт түндүктүн чечимин өкүнүү менен кабыл алат. Биз буга чейин эки өлкө макулдашкандай, түндүк биригүү бөлүмүндөгү өз кызматкерлерин ишти кадимкидей улантууга жөнөтөт деп үмүттөнөбүз.
Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын байланыш бюросу деп аталган бирлешкен орган азырда техникалык жактан согуш абалында турган эки өлкөнүн президенттеринин былтыркы тарыхый жолугушуусунан кийин түзүлгөн. Ал эки өлкө ортосундагы карама каршылыктарды жоюу багытында иш жүргүзөт. Пхеньяндын өз кызматкерлерин чакыртып алуусу АКШ 21 мартта Түндүк Кореянын ракеталык өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн Пхеньянга жардам берген эки кытайлык компанияга санкция киргизгенден кийин болуп отурат. Ошондой эле бул президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын 27-28 февральдагы Вьетнамдагы жолугушуусу ийгиликсиз аяктагандан кийинки АКШнын Түндүк Кореяга каршы киргизген биринчи санкциясы. Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Ген Шуан Бээжин кайсы бир өлкөнүн бир тараптуу санкцияларын тааныбай турганын эскертти.
Эгер биздин кытайлык компаниялар же адамдар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузган болсо, аны биз териштиребиз жана ички мыйзамдарыбызга ылайык иликтөө баштайбыз. Ошол эле кезде кайсы гана өлкө болбосун алардын бир тараптуу санкция киргизүүсүнө каршыбыз.
АКШнын каржы министрлиги Түндүк Кореяга мыйзамсыз таза мунай жеткирген жана андан көмүр экспорт кылган же ушул иштерге шектелген кемелердин тизмесин жаңыртты. Ага бул жолу кытайлык Далеон Хайбо International Freight компаниясы жана Ляонин Дансин International Forwarding компаниялары келинди. АКШ америкалык компанияларга жана жарандарга бул ишканалар менен кызматташууга тыюу салды.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басмаларда жарык көргөн макалаларга сереп салсак, таттуу жеген Канаданын өкмөт башчысы Трюдону парламент карады. Кыргыз социалдык түйүнү Советтер Союзун сагынууда. Путин Назарбаевдин жолу менен кетеби? Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо парламенттин жыйындар залына момпосой алып кирген үчүн депутаттардын каарына калды. Канаданын депутаттары жыйындар залында суу гана иче алышат, таттуу же тамак аш алып кирүүгө болбойт. 20-мартта коомчулуктар палатасынын отурумуна Джастин Трюдо момпосой алып кирип, эл өкүлдөрүнүн ачуусуна тийди. Консерваторлор партиясынын өкүлү Скотт Рейд премьер-министр момпосойду үстөлүнүн алдына катып отурганын көрүп калып айтып чыккан. Рейд Канаданын коргонуу жана улуттук мурастар боюнча министрлери да ушул эрежени бузуп жатканын айтып спикер кайрылды. Премьер-министр өз кызматын коррупциялык иштер менен булгап алды. Эми буга таттууну да аралаштырып жатат. Мисалы, министрлер кабинети юстиция министри менен башкы прокурорду Квебектеги инженериялык ири компаниядан пара алуу чырын токтотууга мажбурлады деди. Премьер-министр Джастин Трюдо жыйынга шоколад алып кирген үчүн парламенттен кечирим сурады. Монреал либералдар партиясынын депутаты Энтони Хаусфазе социалдык тармакка Трюдо отко бышкан таттуу токошунун ордуна фабрикадан чыккан шоколад жегенден нааразы болгонун жазып чыкты. Бул жагымсыз окуя парламентте Трюдого эскертүү берген талаш тартыштуу добуш берүү менен аяктады деп жазды Хаффингтон Пост басылмасы.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат онлайн журналынын талдоочусу Колин Вуд кыргызстандык социалдык тармактардын колдонуучулары СССРди сагынып жатканын баяндайт. Кыргызстандыктар жеген тамак ашын селфилерин башкалар менен бөлүшкөндү жакшы көрөт. Бирок жакында советтик доордогу эски ак кара түстөгү сүрөттөр мода боло баштады. Фейсбукта Бишкек моя столица деген баракча пайда болуп, ал барган сайын көп адамды өзүнө тартууда. Бул баракчаны ачкан журналист Эрнис Темиркан Инстаграмда да ишин ийгиликтүү улантууда. Ага Бакытбек Мейманбеков жана Константин Конкин аттуу достору жардам беришүүдө. Социалдык медианын колдонуучулары эски сүрөттөрдү көрүп, эскерүүлөрүн жана өз архивиндеги мурдагы сүрөттөрдү интернетке чыгарып жатышат. Тунук Эсенкулов аттуу студент баракчага 300 сүрөттү белек кылып, чоң көмөк көрсөткөн. Сүрөттөрдүн көбү 1926 жылдан 91 жылга чейин тартылгандар. Бул баракча азыр Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азияда да популярдуу болууда. Facebook жана Instagramдагы баракчага 14 миңден 20 миңге чейин адам баш багууда. Аны ачкандар балким жаш муун Бишкектин мурдагы тарыхына кызыгып, батыш стилиндеги тротуарларда басып жүрүп, советтик жөнөкөй эски жолдорду көргүсү келет деп ойлошот. Темиркан картайганда бул сүрөттөрдү музейин ачсамбы деп тамашалады. Чындыгында Бишкек моя столица социалдык тармактагы коомдук мураска айланууда деген ойдо Колин Вуд.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы Орусия менен Казакстандын окшоштуктары абдан көп. Президенттерди алмаштырууда эмне окшош болбосун деген суроого жооп издеди. 78 жаштагы Нурсултан Назарбаевдин президенттиктен кетип, улут лидери коопсуздук кеңешинин жетекчиси бойдон калганы Москвадагы Владимир Путиндин бийлигине өрнөк болушу мүмкүн. Путиндин 4-түнчү президенттик мөөнөтү 24 жылы аяктайт. Ошентсе да ал бийликти колдон чыгаргысы келбеген айдан ачык. Кремль азыр Назарбаевдин мисалында бийликти өткөрүүнүн мыкты үлгүсүн көрө алды. Эки өлкө көп жагынан окшош, экономикалары, башкаруу системалары окшош, көп улуттуу эли бар. Экөө бирдей евразиялык баалуулуктар, заманбап жана салттуу идеология жаратууга умтулушат.
Кадырман угарман, сиз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган дүйнөлүк прессага серепти уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга перекресток талкуусун сунуштайбыз. Талкуу 24 марттагы 2005 жылы болгон төңкөрүшкө арналган. Аны Болот Колбаев орус тилинде алып барган. Аны саналуу секундалардан кийин уксаңыз болот. Биз ушу менен сиз менен кош айтышабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой О тиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Гендер маалымат удача чекит очекит кечи сайтында. Лотереянын расмий нөкөтчү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен событиям 14-летней давности, а именно Первой революции 24 марта 2005 года. Гость сегодняшней нашей программы – политолог Марс Сариев, участник тех событий. Также политолог Игорь Шестаков, журналист, очень активно освещавший события тех дней. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я сделаю вначале такую небольшую ремарку при планировании передачи сегодняшнего выпуска. Почему-то 24 марта, события 24 марта не сразу пришли в голову. Хотя эти события, можно сказать, стали поворотными в истории Кыргызстана. Вот, господин Сариев, как вы считаете, эти события уже стали как-то забываться за вот этой чередой других каких-то политических, социальных событий в обществе? И почему, если это так?
Ну, знаете, я думаю, нет, потому что революция 2005 года, она вот положила начало изменениям в Кыргызстане. Я думаю, что скорее даже вторая революция уже как-то воспринимается менее как бы актуально, чем то, что когда уходил Акаев, революция до марта 2005 года. Я думаю, что нет. Я думаю, что это врезалось в память, и вот именно с этой революции начались интересные тектонические изменения в Кыргызстане, сдвиги.
Господин Штукот, как вы считаете, вы, можно сказать, были внутри этих событий, вы увидели настроение людей, многие были воодушевлены, что избавляются от режима, ждали каких-то изменений, но следующие 5 лет показали, что не все надежды были оправданы. И вот, если провести такие вот параллели с сегодняшним днем, да, действительно ли произошли какие-то масштабные изменения, и мы встали на какой-то другой путь?
Ну, знаете, Болот, у меня сейчас уже, наверное, будет больше экспертный взгляд. Тогда я действительно был репортером агентства «Интерфакс», а в силу того, что я представлял международную информационную структуру, я как бы постоянно был в контакте с оппозицией, делал материалы. Я помню, что даже уже когда все, так сказать, боялись наши местные репортеры, я имею в виду государственных изданий, да, работать со штабом оппозиции, я как бы был там часто очень. Вы знаете, мне кажется, что 24 марта – это, ну, если будем называть ее революцией, революция обманутых ожиданий. И это произошло сразу, буквально через несколько часов, когда начались погромы магазинов. То есть, да, ушла власть, которая не вселяла никакой надежды, и уже был, ну, вот как говорили про советский период, годы застоя, да, то есть понятно было, что уже этот режим Акаева, он никаких проблем не решит, страна находится в состоянии полнейшего застоя, уже тогда была достаточно не очень маленькая трудовая миграция, стоит отметить, потому что люди никаким образом не связывали. Но, мне кажется, вот это мародерство, ночь, которая как бы перевернула, она принесла понимание того, что не стоит ожидать от новой власти каких-то кардинальных перемен. То есть, да, вместо одних коррупционеров пришли другие, скажем так, которые сразу же использовали ночь без власти в свою пользу. Для примера, состоявшаяся ранее, скажем так, бархатная революция в Грузии, насколько я читал и слышал, там, по-моему, в лучшем случае пострадал всего один магазин. А, то есть вот приход, вот это очень была большая разница. Допустим, мы сравнивали с Грузией, с Украиной, тогда тоже был апельсиновый, как его называли, Майдан. А вот, но у нас, у меня, например, сразу не было никаких иллюзий по поводу того, что власть во главе с Бакиевым, она будет кардинально что-то менять. И ведь заметьте, как быстро от него дистанцировались та же Роза Атунбаева, тот же Алмазбек Атамбаев, то есть те люди, которые как бы шли там. Феликс Кулов, ну, через несколько лет уже сам будет организовывать свои митинги протеста. А, то есть вся команда, которая была вокруг, и команда революционеров, она фактически, ну, за исключением нескольких людей, она фактически очень быстро разбежалась.
То есть они не хотели, они поняли, брать, что ничего не будет.
Они не хотели на себя брать ответственность, ага, и быть вместе с этими людьми. Вот в чем дело. Это уже сразу был раскол.
Да, вот, кстати, о мародерстве. У нас тогда и сейчас тоже, когда оглядываясь на те события 14-летней давности, всегда говорят, что были некие третьи силы. Действительно ли, господин Сариев, вы непосредственно участвовали в этих событиях? И действительно ли, замечали ли вы присутствие каких-то третьих сил, может быть, каких-то внешних игроков, или криминала, или каких-то других вот сил?
Да, я непосредственно участвовал в этих событиях. Так получилось, что я в это время был в Таласе, в команде Равшана Джеймбекова. Он шел на выборы по Пахаятинскому округу, и вдруг поменялись планы, и супруга президента Ахаева, Майрам Ахаева, решила выставить свою сестру на место Равшана Джеймбекова. И мы оказались в очень странной ситуации. В это время Джеймбеков принял решение все-таки бороться за мандат. И таким образом, случайно, мы оказались революционерами, участвовали в этих событиях в Таласе, кстати. И после этого мы поехали на Курултай, в Джалабад, где Бакиев сказал, вот, видите, говорят, только юг поднялся, вот, пожалуйста, с Таласа делегация идет. Потому что на севере только Талас был и Кочкор, Кочкорский район маленький. Вы знаете, я не чувствовал, что какие-то третьи силы присутствовали в этих процессах. Я думаю, что это как бы закономерный результат внутриэлитной борьбы в Кыргызстане. Другое дело, да, ОПГ было, ОПГ как ударная сила, она использовалась, я думаю, во всех так называемых революциях, она и в 2010 году использовалась.
Но, тем не менее, отдельный российский олигарх заявлял, что я финансировал, я в обмен получил этот, ну, ныне покойный господин Березовский. Вот действительно ли могло такое быть, да? Потому что его до сих пор никто аргументированно не опроверг.
Ну, я допускаю, допустим, мне сложно говорить о Борисе Абрамовиче, его причастии к этим вещам. Возможно, как бы у бизнеса есть свои интересы, да, и возможно то, что, как известно было, при Акаеве только те, кто имел договоренности с его окружением коррупционным, они могли получать какое-то право на проекты. Возможно, что бизнесмены могли делать ставки на будущее. Ну, понятно было, что режим Акаева, он начал, как бы был колосс на глиняных ногах еще с 2000 года. Выборы Карабура, да, события были там связаны с Феликсом Куловым, когда Бишкек, в общем-то, затопило, ну, как бы стал тонуть в митингах. Да? Это было еще до аксыйских событий. Аксы это стали рубежом того, что милиция, которая оказалась, по сути дела, с одной стороны их бросили против мирного населения, потом, значит, сказали, что мирное население это чуть ли не экстремисты, потом через несколько дней Акаев сказал, что теперь уже милиция, значит, подавила народ. Уже силовики понимали, что этот президент, он уже ничем, ну, как бы, он не понимает, что он сам делает, да, то есть он просто, как бы, ставленник своей семьи. Силовики от него отказались. Поэтому я думаю, что бизнес понимал, и не случайно, вот, кстати, оппозиционер из Казахстана, который сейчас находится во Франции, Мухтар Аблязов, он же сразу договаривался с Бакиевым об открытии своего канала, там, здесь телевизионного. То есть он тоже говорил о том, что я вкладывал деньги. Помните, да, читали, наверное.
Ну, канал работал, кстати.
Да, канал работал. А вот. Но мне кажется, что основная проблема, вот когда мы говорим про третьи силы, я всегда беру пример Лукашенко. Как бы он ни воевал с Европой, с Западом, противоречия с Москвой, если у главы государства есть внутренняя
поддержка. Я почему привожу пример еще Лукашенко? Потому что Беларусь тоже маленькая республика. Если у главы государства есть поддержка в самом обществе, в самом народе, то ему никакие цветные революции не грозят. Ему это абсолютно вот, ну, как бы, да, есть, конечно, угроза, наверное, спецслужбы работают, но в целом этого нет. У Акаева такой, он всем надоел просто-напросто, вот за время своего правления, за то, что уже, как бы, жена управляла, там, дети, зятья, вот все понимали, что уже сам Акаев, мне кажется, да против самого Акаева, может быть, было уже не так много моментов, да, а вот в основном семья уже всех, ну, откровенно говоря, достало.
То есть основной инструмент против революции, против каких-то массовых волнений, это все-таки не силовики, не какие-то спецслужбы, а именно это экономика.
Это экономика и уровень, и борьба за справедливость. Вот Марс у нас, он большой специалист в этом вопросе, вот именно тренд справедливости, понимаете? Тренд справедливости снес власти в Тунисе. А Тунис, извините меня, с их уровнем жизни мы даже ни в какое сравнение не идем. Потому что вот эта борьба за справедливость, это, по сути дела, был тренд революции, там, цветные, цветочные, но это был тренд революции начала 2000-х годов.
Основной, как бы, причиной возникновения народных волнений тогда стали выборы в парламент. Большая масса народу была недовольна результатами, потому что Джоуркынеш тогда прошли близкие и приближенные Аскара Акаева. Конечно, были другие причины, как вы до этого говорили, может быть, какая-то внутриэлитная борьба, но все-таки вот это осталось в памяти, да, что нечестные выборы, они поднимают народ и выводят его на улицы. И как вы считаете, вот с тех пор произошли ли какие-то изменения? Сегодня можно говорить, что выборы проходят честно, и в парламент приходят, несмотря на все недовольство нынешним парламентом, что приходят люди, которых избирает народ, избиратель?
К сожалению, нет, потому что у нас еще не сложилась политическая культура, у нас нет настоящих политических партий, ну, разве что была коммунистическая партия, и то, которая разделилась на две, с идеологической платформой, и даже СДПК, вы посмотрите сейчас ситуацию с СДПК, у нас нет нормальных политических партий, тем более, значит, нет нормальных политических лидеров в классическом понимании, поэтому... Вождизм, идет борьба за ресурсы между определенными корпоративными группами, и все. И с 2005 года ничего почти не изменилось. Единственное, мимикрия и попытка более цивилизованными методами решить вопросы. Ну, посмотрите нынешний состав парламента. Как они быстро меняют решение, поворачиваются на 180 градусов, когда по Джулдубаевой, там, по Сапару Исакову все это. И даже Горкинеш то же самое, как бы мини-парламент. То же самое они быстро меняют. Поэтому, вы знаете, пока не появится нормальных партий, ну, это эволюционный, наверное, процесс все-таки постепенно, так и будет. Борьба корпоративных групп за ресурс, не более.
Но все-таки с того времени внесли очень много изменений. Сегодня уже очень трудно подтасовать выборы. Ну, появились какие-то другие инструменты, скажем, влияния на мнение избирателя. Как вы считаете?
Ну, мне кажется, здесь надо разделять. Избиратели в регионах, партии знают, как с ними работать там. Я не думаю, что у нас исчез такой механизм, как подкуп голосов. И это не просто там принес деньги в конверте. Там разные могут быть, значит, разные могут быть сценарии. Но я помню сценарий конца 90-х годов, когда еще были одномандатные выборы, и рассказывали журналисты, что вот раздавали калоши в одном селе, там куда-то выбирался, по-моему, даже в местный совет, что до выборов кандидат раздал левую пару калош, а потом сказал, если вы за меня проголосуете, после выборов я раздам правую пару
калош.
Но это
похоже на какой-то анекдот.
Нет, это к сожалению, это не реальность, анекдот. Да, это реальность, потому что я слышал это от журналистов, то есть это конец 90-х годов, выборы, опять же, в сельские, так сказать, в маленькие советы. К сожалению, эта система работает на другом уровне. Вот. Здесь вопрос ведь заключается не в партиях, а я думаю, что проблема в электорате. Не кого мы выбрали, а как выбрали. Вот этот вопрос, он у нас будет стоять. То есть все равно эти механизмы пользуются. Пока мы не будем понимать, не осознаем на уровне электората, что надо выбирать профессионалов, юристов, экономистов, а не выбирать просто того, что вот он олигарх, у него есть деньги, значит, накрыть стол, он мой родственник, я за него проголосую и так далее. Ведь на самом деле Марс абсолютно прав про партии, но люди-то голосуют не за партии, они эту вывеску даже не знают. Они голосуют за тех людей, кого они знают. Родственник, земляк,
олигарх, который потом мне какую-то преференцию создаст в материальном плане, либо он мне там мешок картошки, мешок угля привезет. То есть нету голосования за партии как за таковые. И мы даже когда сегодня говорим про, вот, допустим, как пример, Атамикен, ну вот сейчас обойдите весь город и спросите, партия Атамикен, назовите 10 человек, в лучшем случае назову двух, а будут называть только одного. То есть мы еще как партии не состоялись для того, чтобы партии стали институтами власти. К сожалению, это была тогда проблема. Вот. Но единственное, что мы сейчас избежали в 2015 году и в 2017 году митингов, вот больших митингов, которые были, они, кстати, не в 2005 году началось, а еще раз хочу сказать, началось с выборов в парламент 2000 года, когда зашивали рты, сидели напротив Белого дома. Вот тогда пошла пара митингов. И это, по сути дела, был сигнал Акаева, что ты, парень, либо уходи, да, либо ты открывай двери для твоей политической оппозиции. Но другое дело, что мы, да, мы вот с 10-го года, мы, слава богу, прожили эти 8 лет без больших митингов, без каких-то общественно-политических потрясений. Может быть, это была заслуга в том числе и той системы, которая была. Вот все партии напихали ими парламент, как, ну, те, кто мог бы выступать в качестве оппозиции. Но сейчас новая конфигурация. Сейчас тот, кто был недавно президентом, он теперь себя объявляет оппозицией. Надо вот смотреть, как вот здесь будет разворачиваться событие. Это большой вопрос.
Спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем очередную годовщину мартовских событий 2005 года. Сегодняшние наши гости – политолог, журналист Игорь Шестаков и политолог Марс Алиев. А передачу веду я, Болот Колбаев. Так, продолжим. Все-таки, исходя из мнения господина Шестакова, как вы считаете, власть уже сделала какие-то выводы из выборов тех времен? Потому что, ну, вот уже как сказано, эта волна недовольства, массового недовольства результатами выборов началась уже в начале 2000-х годов, в конце концов привела к событиям 2005-го, а далее на него наслоились какие-то другие причины, и это привело к событиям 7 апреля 2010 года. Вот сегодня можно сказать, что власть сделала выводы из этого всего?
Можно сказать, что власть эволюционирует, но сказать, что до конца власть сделала выводы, не приходится, потому что Игорь прав, как говорится, какой народ, такая и власть. И менталитет, наш менталитет диктует, поэтому, к сожалению, из-за этого менталитета вот эти процессы происходят, и власть как бы пытается каким-то образом модернизировать, но как бы выше себя не прыгнешь, поэтому я думаю, что это эволюционный процесс. Сейчас власть больше даже, знаете, как бы подстраивается под ситуацию. Здесь есть внешние такие факторы, скажем, у нас гражданское общество есть, скажем, чиновники уже рабочий день начинают с просмотра ленты, новостей, Facebook и так далее. И как бы вот эта четвертая власть, журналисты влияют на эти процессы. Но в глубинном смысле, все остается так же. Перераспределение ресурсов, доходы и так далее. И, в принципе, по большому счету, я думаю, что власть не сделала выводов. Нету, знаете, вот такого пассионарного подхода. Видимо, это тоже вопрос качества какой-то внутренней структуры общества. Потому что, смотрите, если возьмем, скажем, Армению, да, Пашинян, армянская нация, она отрефлектировала и выдвинула лидера, вождя, который беспощадно боролся с казнокрадом и даже не посмотрел, что генеральный секретарь ОДКБ, армянин по национальности, президент. И это выдвинул армянский народ, это рефлексия народа. К сожалению, кыргызы с азиатской ментальностью, с тем, что сейчас Игорь сказал, мы не доросли до этого. Поэтому что имеем, то имеем. Поэтому наша задача, чтобы хотя бы коллективный Пашинян в Кыргызстане появился из тех элитных групп, которые есть, у которых есть совесть, которые не аффилированы с какими-то темными делами и так далее.
А у нас откуда лидеры берутся?
Ну, лидеры, вы же знаете, за это время они, я же сказал, вождизм. Да, никто не знает, вот спросите любого на улице платформу «Атамикен» или «СДПК», да, знает, «Социалистическая партия» там и так далее, но программы нет, программы не работают, у нас не работает программа, у нас работает только персонифицированная, вот знаю человека, и вот эта модель, азиатская модель, да, землячество и так далее, это совершенно другая парадигма, поэтому здесь не срастается у нас, но у нас есть, знаете, некий андерграунд, некие интеллигенция, которая не структурирована в эти кланы, в основном это город, городские, но они не допускаются к власти. И, вот скажем, Чинара Джакыпова, да, вот сейчас она чем? Вот. Муратбек Ималиев, вот есть сливки, да, которые, в принципе, могли бы отрефлектировать и попытаться выскочить на новый уровень, скачок сделать. Но это никому не интересно, потому что ломается вся структура, которая отстроена, и, к сожалению, вот нас эта азиатчина тянет.
Да, но, насколько я заметил, и господин Ималиев, и госпожа Джакупова как бы и не хотят уже. Потому что
они понимают реальность такова. Они не в Армении.
Роза Атунбаева тоже, кстати.
Да, пыталась, да.
Нет, я имею в виду, она тоже фактически отошла сейчас от больших общественно-политических дел. Я имею в виду, она тоже не в политике.
Да. Не в политике, да.
Ну, держит свое обещание 2010 года. Господин Шестаков, у нас вот как наступает весна, у нас всегда чего-то ждут. И вот сейчас тоже потеплело, какие-то политические процессы начали оживать, и у нас сразу кто-то ожидает, да, вот, каких-то потрясений. Это какая-то привычка, оставшаяся еще с 24 марта 2005 года, или все-таки есть какие-то предпосылки у нас каждую весну, да?
Ну, мне кажется, здесь даже проблема не только в весне, но, во-первых, надо четко понимать, что митинги, который, я уже сказал, все-таки это отметка 2000-й год, да, они, в общем-то, зачастую носили у нас характер коммерческий. У нас митинги, надо тоже понимать, что... Вот смотрите, у нас был... Не работала ТЭЦ. Люди замерзали дома. Был хотя бы один митинг? Нет. И не потому, что потом потеплело. Люди могли выйти и сказать, да вот мы тут сидели. Вот, смотрите, потому что у митинга есть всегда организаторы. Я все время шутил, что у нас пора сделать даже, значит, в университетах менеджер по организации массовых протестов. Ну, это была шутка, конечно, но это так и было. Многие митинги носили чисто коммерческий характер. То есть привлекали людей, которые даже не понимали. Я был очевидец последнего, кстати, случайно оказался там, когда 2012 год, под флагом, значит, справедливой работы, доходов распределения Кумтора, люди лезли через забор. Я оказался, вот, я просто шел в Белый дом делать интервью, вот, и оказался, так сказать, в пучине, так сказать, этих митингов. Я спросил людей, которые вот только что отбежали от решеток, отогнали от решеток Белого дома, какие у них есть претензии к Кумтору. Они спросили, а что это такое? Вот, собственно говоря, картинка протеста. Есть заказчики, есть исполнители. А вот насколько этот протест действительно вот накипел, да, другое дело, что я согласен, и об этом, в общем-то, говорил президент, как только приступил к своим обязанностям, судебная система у нас детонатор многого недовольства. Да, у нас очень слабо работает судебная система, она также коррумпированная, поэтому она, наверное, вызывает какую-то вот у людей, ну, чувство, да, со мной несправедливо обошлись. Вот. Чиновники, коррупционность, конечно, сейчас там у нас декларируется, что идет борьба с коррупцией, но это только, знаете, минимальные шаги. Еще очень много. Саму систему надо будет сделать по-другому. А поэтому, в принципе, получается такая конфигурация, что пока вот эта коррупция, пока вот эта несправедливость, люди всегда будут недовольны чиновниками, депутатами, властью в целом, да? Вот, это недовольство будет. Но пока в это недовольство кто-то не кинет, знаете, вот как вино делают, да, вот лежит, пока туда не кинут, там, дрожжи, да, оно не будет бродить. Вот пока туда не будет материальная составляющая, все будет тихо и спокойно, на мой взгляд. На мой взгляд, все-таки у нас очень мало тех митингов, которые были действительно ради митингов, что вот несправедливость, я вот вышел. Потому что, я говорю, для меня все равно Рубикон – это замерзающий Бишкек и ни одного митинга, и даже ни одного пикета.
Угу. Вот вы задели вопрос о судебной системе. При Акаеве было очень много претензий к судебной системе. Я уже не говорю про вот эти 5 лет правления Курманбека Бакиева. Но после этого это все осталось. То есть и сегодня тоже, с 2011 года у нас постоянно декларируют о том, что независимую третью власть, но все остается, да? Но сегодня, да, задерживают судей, да, уже, я не знаю, уже, честно говоря, со счету сбился. Насколько вообще несовершенность нашей судебной системы сказывается на протестных настроениях людей?
Порочность судебной системы является одним из главных детонаторов вот этих революций, так называемых, которые происходили. И вы правы, да, сейчас как бы задерживаются судьи, ну, понимаете, как бы борются с последствием. Система-то не меняется. Судьи кто назначает? Президент, понимаете? Вот дело в том, что это очень хороший инструмент для действующей власти, и если, скажем, власть лишается этого инструмента, и судебная система становится независимой, как на Западе, то тогда, знаете, очень зыбкой становится почва этой власти, а это очень хороший инструмент. Поэтому в этих условиях, в условиях, когда мы живем еще в азиатчине, да, судебная система как инструмент никто не будет выпускать из рук, понимаете?
Поэтому... То есть она нужна любой власти?
Да, как инструмент. Да.
Угу. Вы как я согласен с Марсом, потому что помните, когда на заре нашего парламентаризма, 2010 год, стали создавать совет по отбору судей, совет, и как там началась война и внутри этого совета, и за этот совет, и депутаты тогда, которые говорили, а как это так, то есть мы не можем влиять на суды, то есть, потому что как только наша, так сказать, олигархическая парламентская власть не может влиять на суды, она понимает, что их есть за что привлечь. И тогда в 2010 году были четко расставлены акценты, что да, мы живем под парламентской вывеской, парламентского государства, но судебная система в парламентской стране, это тоже же такая высшая власть, по идее, но ее никто не отдал. Все хотели контролировать, потому что пришли люди, у которых есть темное прошлое, и за это темное прошлое их можно всегда, так сказать, дернуть за эту ниточку. Собственно говоря, первые, мы помним, уголовные дела в отношении депутатов парламента, они были вот как раз тогда уже...
11-12.
Да, чуть дальше начались. А вот. И, по сути дела, отец парламентаризма Текебаев, который сидит сегодня, так сказать, в местах лишения свободы, он ведь тоже не согласен. Он же... вы помните, наверное, тогда была дискуссия, что, извините, но вы же сами эту всю системную власть выстроили, а вы теперь говорите, что вас неправильно осудили, понимаете? То есть они сами стали заложниками той... Если бы они тогда поменяли, мне кажется, хватило бы политической воли, у нас были бы, может быть, и другие процессы.
Угу. То есть все-таки надо было продавить, да?
Вот. Конечно. Если вы сказали А, то надо говорить и Б. То есть если вы объявили парламентаризм, высшую власть, так сказать, судебных органов, да, вы, по сути дела, устранили на тот момент. Вот тогда, в этот момент, высшая, так сказать, справедливость должна была исходить из судебной власти. Но парламент этого сделать не дал. В результате мы потом помним, сколько сами парламентарии оказались, так сказать, среди возбужденных уголовных дел, и потом они сами стали говорить, а вообще нас неправильно судят. Ну, это, конечно, абсурд, но в этом абсурде мы живем.
В 2010 году тогда объявили о переходе к парламентской системе, но спустя 9 лет к чему мы пришли? Потому что у нас все такой же сильный президент и, ну, скажем, не очень
сильный парламент. У нас очень хорошо говорил о менталитете, я сейчас просто это. У нас президент в понимании народа остался высшим органом власти. То есть это кресло президента находится на вершине всей вертикали. Люди не понимают, что у нас спикер парламента может быть как бы по полномочиям круче, чем президент. Поэтому, собственно говоря, мы были по своему сознанию и осознанию, мы были и остаемся президентской страной. Что бы ни случилось, нету горячей воды, отключили холодную воду, люди пишут на Фейсбуке: товарищ президент, вмешайтесь, разберитесь. Даже это забавно, но это факт. А может быть, это и не забавно, когда наши предприниматели вот обратился к Путину, потом жители какого-то района пытались обратиться к Путину. То есть дело даже не в Путине, а обращение к президентской ветви власти. То есть мы парламентской республикой, но, мне кажется, еще по сознанию не скоро станем. У нас как был главным человеком, главным политиком в стране, президентом, руководителем, так и остался и еще останется.
Наверное, об этом можно будет уверенно говорить, что мы парламентская республика, но когда президента будет избирать парламент.
Да.
Ну, классический, да?
Да, классический, как надо. Да, на самом деле мы живем в каком-то интересном, абсурдном мире, когда мы декларируем, что мы парламентская республика, а на самом деле мы президентская. Опять же, менталитет, АЖО, высшая глава, сакральная власть. И, понимаете, вот этот вот европейский механизм государственного устройства парламентского, он никак не прививается, потому что, опять же, вождизм, опять же, глава рода, вот сама структура общества диктует нам, и мы живем в двух мирах. Значит, упаковка парламентская, а на самом деле президентская, которая решает и хозяйственный вопрос.
Хорошо, спасибо за интересную дискуссию. И нашим радиослушателям я напомню, что мы сегодня обсуждали события 14-летней давности, 24 марта 2005 года. В сегодняшней нашей программе участвовали политолог, журналист Игорь Шестаков и политолог Марс Ариев. Программу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Спасибо. Перекресток на радио «Азатык».